Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гости радиожурнала «Поверх барьеров» – издатели, выпускающие книги стихов. Как и для кого издавать стихи в 21 веке? Мы поговорим об этом с Крисом Хамилтоном Эмери, возглавляющим британское издательство Salt Publishing, и Полем Очаковским-Лораном, основателем парижского издательства «Поль». А наш первый гость – Евгений Кольчушкин, глава издательства «Водолей», выпускающего как современную поэзию, так и забытых и неизвестных авторов прошлого века. Я не знаю, можно ли назвать «Водолей» старейшим российским независимым издательством, наверное, есть и другие претенденты на это звание. Скажем так, «Водолей» – одно из первых издательств, возникших еще в Советском Союзе после отмены цензуры в 1991 году. Евгений, здравствуйте, я хочу прежде всего поздравить вас с 20-летием.
Добрый день, Дмитрий. Большое спасибо. Действительно, в этом году «Водолею» 20 лет, и за эти годы издательство выпустило уже почти 400 книг.
«Водолей» — это издательский проект, у которого есть свое лицо, своя линия и своя стратегия. Это, конечно, объясняется тем, что это авторский проект. Вы фактически в одиночку его основали. Когда издательство возникло в 91 году, конечно, это было совершенно фантастическое для литературы время, когда интерес к книгам, вообще печатному слову, был огромен, когда 100 тысяч экземпляров был нормальный стартовый тираж. Все покупали, все читали, и, конечно, люди, которые начинали в ту пору свои книгоиздательские проекты, были полны воодушевления и не подозревали, как быстро все это кончится. За 20 лет произошли огромные перемены. Нет ни той страны, ни тех читателей, ни того энтузиазма, ни той наивности. Но вот издательство «Водолей» выжило и продолжает выпускать книги. Евгений, расскажите, пожалуйста, как вы прожили эти 20 лет и какие главные этапы были в жизни вашего издательства? Ну, начнем с того, что оно было основано в Томске, а потом все-таки перебралось в столицу.
Да, пожалуй, в жизни «Водолея», в его работе можно выделить два основных этапа, которые прежде всего оказались связаны с событиями моей жизни. Вы совершенно верно сказали, что «Водолей» во многом издательство авторское. Я, Томич, родился в Томске. Работал в течение 12 лет в Томской областной научной библиотеке имени Пушкина, где в те баснословные года, в 91-м году, когда появилась действительно возможность создания частного независимого издательства, и был организован «Водолей». «Водолею» хотелось следовать в русле символистских издательств начала века, то есть мне хотелось печатать тех, кого я больше всего читал, больше всего любил, и кому, как читатель, был в первую очередь обязан. Поэтому в томский период «Водолей» был достаточно строгих нравов. Все, что мы печатали, было связано в первую очередь с Серебряным веком. Это либо авторы Серебряного века, либо исследования на эту тему. В качестве примера замечательная книга Олега Ликманова об акмеизме. Но на день сегодняшний издательство не особенно оглядывалось. Думаю, что тогда это была достаточно верная позиция. Слишком долго не было этих книг, слишком они были необходимы. Ведь практически на каждой книге «Водолея» в аннотации приходилось указывать, что издается либо впервые за последние 80 лет. Ну, а в 2001 году издательство этот этап завершило, выпустив сотую свою книгу, книгу основной программы, и перебралось в Москву вместе со мной. С 2002 года начался московский этап деятельности, и Москва, конечно, принесла довольно много нового. К основной теме, к теме главной партии Серебряного века добавились еще две вполне равноправные темы, равноправные голоса, а именно переводы и современная поэзия. В значительной степени эти перемены связаны с именем Евгения Владимировича Витковского, моего, так сказать, вечного спутника и друга. Евгений Владимирович пришел в «Водолей» в Москве в 2002 году, и с тех пор остается бессменным главным редактором издательства. Именно им в значительной степени сформирован образ нынешнего московского «Водолея». За эти годы удалось реализовать довольно много его замыслов, проектов, хотя, конечно, не только его, я по-прежнему, как и в Томске, продолжаю вносить и какие-то собственные начинания. Но в результате и московский период был для «Водолея», на мой взгляд, достаточно успешным, потому что на сегодняшний день не менее 150 книг со знаком «Водолея» появилось уже в Москве.
Ну вот давайте поговорим об этой вот первой линии вашего издательства, об издании поэтов Серебряного века. Вы ведь открыли читателям довольно много имен. Есть ли на самом деле великие открытия, то есть как-то меняющую карту поэзии XX века, какие-то тайные гении? Или это такая иллюстративная серия для специалистов, для филологов, как бы такие маргиналии?
У Водолея даже в этой теме Серебряного века две совершенно разных литературных серий. Главное, конечно же, это «Серебряный век» Пролипоменон, то есть пропущенные страницы Серебряного века. Это, как правило, достаточно объемные тома, по возможности комментированные. И в этой серии действительно были открытия, на мой взгляд, первостатейные. Если говорить о какой-то самой значимой книге, то я бы, наверное, сказал о книге Веры Меркурьевой. Это не только книга гениального и абсолютно неизвестного поэта, выпавшего из нашей литературы, но и работа великого филолога Михаила Леоновича Гаспарова, которая тоже только при посредстве Водолея нашла выход к читателю. Михаил Леонович Гаспаров открыл Веру Меркурьеву в конце 80-х годов, в начале 90-х. Ему принадлежит первая публикация ее стихотворений в «Новое время». Но работа эта не была завершена, и стараниями Владислава Резового, одного из редакторов нашего издательства, эта книга была закончена и выпущена. Вера Меркурьева – поэт совершенно фантастический. Она родилась в 1876 году, умерла в эвакуации в Ташкенте в 1943-м, и за все это время у нее было всего лишь две небольших прижизненных публикации и больше ничего. Говорить же о масштабе Веры Меркурьевой, чтобы сказать об этом, достаточно упомянуть то, что она собеседница Вячеслава Иванова, причем собеседница не просто слушающая и не просто внимающая словам мэтра, но собеседница любимая, к которой Вячеслав Иванов относился с большой заинтересованностью. Вера Меркурьева говорит о себе, что после гимназических лет она выбрала себе своеобразный внутренний путь аскезы. Я думаю, что в значительной степени здесь сказалась ее теософская выучка. Кстати, первая публикация, но так и не найденная, была как раз в журнале «Вестник теософии» о Меркурьевой. И потом человек с теософской закалкой зимой 17-18 года встречается с Вячеславом Ивановым. Они встретились в конце 17-го года, а буквально через несколько дней начались московские революционные события. Обстрел Кремля, пробоина в куполе Успенского собора. Меркурьева создает поразительный цикл стихотворений о Москве с одним просто, казалось бы, невероятным завершающим этот цикл. «Пробоина в Успенском соборе, пробоина в Московском Кремле». Пробоина, кромешное горе, пробоина в сраженной земле, пробоина, раздор на раздоре, пробоина, течь на корабле, пробоина, погромное море, пробоина, огромно во мгле, пробоина, брошенные домы, пробоина, братская могила, пробоина, сдвиг земной оси, пробоина, где мы в ней и что мы, пробоина, бездна поглотила, пробоина, нет всея Руси. Не знаю, можно ли было на слух заметить, что это стихотворение, сонет Веры Меркурьевой, кажется, раздвигает семантические границы сонетной формы. Такого не писал никогда никто. Стихи ошеломительны, как ошеломительна и вся ее поэзия. Но наряду с нашей основной серией «Серебряный век» Пролипоменон есть еще одно, на мой взгляд, замечательное начинание. Это литературная библиофильская серия «Малый серебряный век». Маленькие синие книжечки, которые выпускаются библиофильским 100-экземплярным тиражом. Идея этой серии принадлежит Евгению Владимировичу Витковскому. Дело в том, что в литературе можно насчитать не менее сотни имен тех, кто на книгу либо не написал, либо выпустил когда-то маленький тоненький сборничек, который остался библиографической редкостью и просто растворился и исчез в библиотеках, либо кто-то оставил стихотворение в периодике, остался в чьих-то литературных мемуарах, но своей книги нет, Но в то же время без этих имен история нашей литературы не полна. А мне думается, что с работой Водолея нашей русской поэзии XX века видоизменяется очень и очень существенно. И вот так начали выходить вот эти маленькие библиофильские книжечки очень разных людей. Открыла эту серию книга Леонида Ещина, адъютанта генерала Молчанова, человека, прошедшего все героическое отступление во Владивосток, прошедшего ледяной поход. В 21-м году Леонид Ещин выпустил во Владивостоке маленькую книжечку «Стихи таежного похода», но больше книг у него не было. Казалось бы, кто сейчас помнит Леонида Ещина? Он остался в замечательном посвящении, принадлежащем Арсению Несмелову. Он остался героем двух его новелл, но читатель его совершенно не знает. Вы знаете, когда эта книга была выпущена, когда я взял ее в руки, я вдруг поймал себя на одном припоминании. Ирина Адоевцева в своих чудесных мемуарах «На берегах Невы» вспоминает о том, как в 21-м году они с Гумилевым вошли в храм и служили панихиду по Лермонтову, когда Гумилев ей сказал, что, возможно, мы сегодня единственные, кто помнит на свете о том, что сегодня день рождения Лермонтова, единственные, кто вспоминает его, кто служит панихиду. И вот вы знаете, когда я держал в руках только что вышедшую книгу Леонида Ещина, чувства были схожими, сердце просто замирало. А дальше эта серия очень широко развернулась. Сейчас вышло уже почти два десятка книг, и среди самых знаковых имен стоило бы назвать Сигизмунда Кршановского, который сейчас вернулся к читателю, вернулся превосходным собранием сочинений, собранием прозы, но стихи остались за рамками этого собрания. А когда мы начинаем листать стихи Кршановского, мы вдруг обнаруживаем удивительную вещь. Когда мы читаем его стихи, нам иногда кажется, что мы что-то подобное читали в его прозе. И становится ясно, что нередко новеллы Кршановского рождались как стихи, потом воплощаясь в прозу. Или, скажем, другая поразительная книга – это книга композитора Александра Скрябина «Поэма экстаза», своего рода литературный подстрочник его гениальной музыки. Ну, а из того, что выходит сейчас, находится в печати, достаточно назвать книгу Ивана Пузанова, казалось бы, человека от литературы, ну, если недалекого, то не имевшего к ней самого непосредственного отношения. Это известный биолог, но он в 30-е годы жил в Крыму, он дружил с Максимилианом Волошиным, и в эту книгу вошли чудесные посвящения Пузанова Волошину, а также фрагменты воспоминаний о Волошине, никогда никем не опубликованные. И хотя они небольшие, но думаю, что каждое слово о поэте бесценно. Вот такая серия. Кроме того, эта серия, мне кажется, позволяет и многим литературоведам осуществить свою заветную мечту. Действительно, как быть, если ты занимался кем-то из малых поэтов, но ни одно издательство не будет печатать 100-экземплярную книжечку объемом в 96 или и того менее страниц. Как правило, издательствам это неинтересно. Вот для них и есть водолей.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Евгений Кольчужкин, глава издательства «Водолей». Евгений, вы получили в 2010 году премию Андрея Белого в номинации «Литературные проекты» за издание двухтомника Сергея Петрова. Поэт Сергей Петров – это тоже ваше открытие. Как это открытие произошло?
Ну, прежде всего, я бы хотел сказать, что эту премию получил, конечно же, не я, а получил скорее Сергей Владимирович Петров и издательство «Водолей», выпустившее этот двухтомник. Я просто поневоле персонифицировал это издательство. И, на мой взгляд, эту награду с очевидностью разделяют прежде всего Александра Александровна Петрова, вдова поэта, сохранившая его архив. Это Евгений Владимирович Витковский, который считает себя учеником Сергея Владимировича Петрова, встречался с ним, оставил замечательные записи о Петрове, о встречах с мастером. Ну и сотрудник нашего издательства Вячеслав Резвый разобрал архив, осуществил набор и подготовку текста. Вот я думаю, что усилиями всех этих людей в равной степени достойных премии Андрея Белого, Петров и появился в печати. Для меня самого, Сергей Владимирович, это главное читательское открытие последних лет. Если пытаться оценить как-то масштаб гения Сергея Петрова, знаете, я бы рискнул его сравнить, пожалуй, с Максимилианом Волошиным. И вот здесь представьте себе, каково издательству, которому впервые попадают рукописи Волошина. Представьте себе, что Волошин неизвестен, и издательство удостаивается чести впервые опубликовать его стихи. Думаю, что нечто похожее было в случае Водолея и Сергея Петрова. Сергей Петров, так же, как и Вера Меркурьева, был абсолютно неизвестен как поэт. Как переводчик, да, переводчик с 12 языков, в том числе с редких языков, скандинавских языков, но как оригинальному поэту выйти к читателю жизнь не позволила. Точнее, то, что тогда было жизнью. Это 20 лет ссылки, это 3 года тюрьмы, ссылка в Красноярск, затем Ачинск, затем жизнь в Великом Новгороде, и только в свои поздние годы Сергей Владимирович окончательно перебрался в Ленинград. Вдова поэта Александра Александровна Петрова выпустила до этого одну небольшую совсем книжечку стихов Сергея Петрова, но только сейчас, вот только с этим двухтомником, еще раз, на тот момент двухтомником, Петров действительно достойным образом пришел к читателю и, думаю, просто ошеломил его.
Я слышал, Евгений, что проект издания «Наследие Петрова» не завершен и будет продолжен, верно?
Да, это так. 7 апреля 2011 года Сергею Владимировичу Петрову исполнилось 100 лет. Мы очень старались, мы очень хотели выпустить этот третий том к юбилею, и, по счастью, это удалось. Книга вышла. Значит, в этот огромный том вошли и чудесные стихи, по разным причинам не попавшие в первые два тома, и стихотворные циклы, и поэмы, но, пожалуй, главное, что сюда вошло, это огромный и чрезвычайно значимый для Сергея Владимировича Петрова раздел «Музыка». Пожалуй, именно у Петрова, как ни у кого другого в русской поэзии, стихи происходили из духа музыки. Он наиболее архетипически укоренен в музыкальном природе и в музыкальной культуре среди русских поэтов. Достаточно взглянуть в содержание этого третьего тома, чтобы увидеть, что туда вошло, так сказать, из музыкального наследия мастера. Это симфонии, 2 септета, 2 квартета, квинтет, то есть произведения, определенно имеющие музыкальный прообраз. Собственно, еще в первый том вошли гениальные фуги Сергея Владимировича Петрова. Очень хорошо было бы напечатать эти черновики, ну, а может быть, даже и не черновики, в цвете. Ведь дело в том, что Петров писал свои фуги разными цветами, выделяя различные музыкальные партии, музыкальные темы. Это, конечно, пропадает при обыкновенной полиграфической технике, но даже и так, даже и в черно-белом варианте стихи производят ошеломительное впечатление. Я уже сказал, что с 12 языков переводил и писал на 12 языках Сергей Владимирович, и вот в качестве примера одно из его стихотворений, которое так и называется «Язык». «Язык — произведение искусства, он зодчеству и музыке сродни, как зверь в берлоге коротает дни в грамматике». Полуслепое чувство. Язык, что сцена в каменных веках, с заклятиями и чарами Медеи, где скоморохи ходят на руках, где все слова одни лишь лицедеи. Язык — трагедия, коль мысль есть ложь. Язык — комедия, коль он как сводня, но точит он себя всегда как нож, и век, что клык вонзает в нас сегодня». Поэтическое наследие Петрова теперь более-менее издано, хотя пока остается за рамками этих томов его грандиозная «Мистерия Аз». Абсолютно нетронутой остается проза. Хотелось бы надеяться, что все это в будущем когда-нибудь увидит свет.
Евгений, вы издаете, ну вот в последние годы, как вы говорили, и современную поэзию. Я в прошлом году делал передачу о книге Сергея Магеда, которая, кстати, тоже была номинирована на премию Андрея Белого. В 2010 году вы великолепно издали этот сборник. Что вас привлекает в современной поэзии? Каков круг ваш авторов? И согласитесь ли вы с теми, кто думает, что русская поэзия сейчас вновь переживает расцвет, сравнимый, быть может, с вашим любимым «Серебряным веком»?
Я думаю, что это так. Может быть, сейчас действительно нет таких колоссальных всплесков, колоссальных пиков, какие мы знаем в «Серебряном веке». Но действительно, не каждый день появляются поэты масштаба Александра Блока или Андрея Белого. Но мы только что говорили о Сергее Петрове, практически нашем современнике. есть и замечательные авторы, более молодые авторы, ныне здравствующие. Водолей, как я уже говорил, действительно обрел еще одно дополнительное легкое в Москве, когда начал печатать современных авторов. Прежде всего, конечно, мы ориентируемся на поэтов, которые следуют в своем творчестве классической традиции, хотя, конечно, не все вписываются в эту формулировку, тот же самый Сергей Магет как раз здесь исключение. Но если сказать совсем коротко, то поэты Водолея – это поэты, чье творчество ориентировано в сторону уменьшения энтропии. Это поэты-созидатели, неразрушители, поэты центростремительного, а не центробежного характера. Думаю, что круг Водолея достаточно широк, и мы выпустили далеко не всех, кого следовало бы выпустить, но думаю, что мы сделаем это.
Евгений, ну когда мы говорим о расцвете поэзии, неизбежно такой тенью на заднем плане возникает вопрос об упадке читателей. Не кажется ли вам, не возникает ли у вас иногда ощущение, что отклик на ваши книги несоизмеримо меньше, чем они того заслуживают, что он уменьшается с каждым годом, и читателей становится меньше? Что дает вам силы 20 лет тащить этот воз?
Думаю, что основным девизом Водолея, который позволяет 20 лет тащить этот воз, можно считать строчку Николая Гумилёва из стихотворения «Моим читателям» «Не бояться и делать, что надо». С другой стороны, в том же 21-м году Михаил Кузьмин в стихотворении «Поручение» написал совершенно чудесные строки: «Расскажи, что мы живы, здоровы, часто ее вспоминаем, не умерли, а даже закалились, скоро совсем попадем в святые». Что не пили, не ели, не обувались, духовными словесами питались. Что бедны мы, но это не новость, какое же у воробьев имение. Занялись замечательной торговлей, все продаем и ничего не покупаем. Смотрим на весеннее небо и думаем о друзьях далеких. Устало ли наше сердце, ослабили ли наши руки? Пусть судят по новым книгам, которые когда-нибудь выйдут». Выпустить книгу – это огромная радость, и тот, кто этим чувством одержим, кто знает его вкус, никогда не думает о том, насколько востребована или не востребована его работа. Он знает, что так надо. Если же говорить о читателях, да, действительно, читателей становится меньше. Как вы помните, Мандельштам написал, что проще провести в стране электрификацию, чем научить всех читать Пушкина, как он написан. С электрификацией до сих пор не преуспели, что же уж тут говорить о Пушкине. Да, читателей становится меньше, время становится другим, но подлинные читатели, те, которые в тем большей степени нуждаются в книгах Водолея, нуждаются в поэзии, для них стоит работать. Это священное ремесло, как писать стихи, так и печатать их. Это замечательная работа.
Спасибо, Евгений. Я благодарю Евгения Кольчужкина, главу издательства «Водолей». Сразу после сводки новостей мы продолжим радиожурнал «Поверх барьеров». Нашим следующим гостем будет Крис Хамилтон Эмери, возглавляющий британское издательство «Sold Publishing», также специализирующееся на поэзии.
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Дагестане сегодня жертвами взрыва, по уточненным данным, стали 8 человек. Среди погибших полицейские, 7 мирных жителей, в том числе ребенок, как сообщили в МВД республики, на окраине села Хаджалмахи неизвестный привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Отделение партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» в Тульской области отказались подписывать соглашение за честные выборы, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. Сотрудники Следственного комитета России провели обыск в авиакомпании «Як-сервис», который принадлежал разбившийся 7 сентября под Ярославлем самолет Як-42. В катастрофе погибли 44 человека, в том числе и члены хоккейной команды «Локомотив». Заявка о палестинской автономии на вступление в ООН передана на рассмотрение Совета Безопасности 30 сентября. Специальный комитет Совета проведет официальное заседание по этому вопросу. Свергнутый ливийский диктатор Муаммар Каддафи скрывается на западе страны, в городе Гадами, заявил CNN представитель Национального переходного совета Ливии. Эту информацию подтвердить пока не представляется возможным. На самом маленьком из Канарских островов, острове Иера, в связи с возможным извержением вулкана эвакуированы десятки человек. По словам сейсмологов, речь не идет об опасности сильного извержения в ближайшее время. В Киеве сегодня на заключительной стадии процесса над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в судебных дебатах выступили адвокаты. Они заявили, что расследование дела проводилось с грубыми нарушениями закона и попросили суд оправдать Тимошенко ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления. Марк Гринштейн уволен с должности художественного руководителя главного дирижера Государственного симфонического оркестра имени Светланова. Приказ об увольнении подписал сегодня министр культуры России Александр Авдеев. Вы слышали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы рассказываем об издательствах, специализирующихся на поэзии. Одно из самых известных издательств такого рода в Британии – Salt Publishing. Подобно многим другим, оно до недавнего времени могло рассчитывать на финансовую поддержку от государственных организаций, в частности, Совета по искусству. Недавний пересмотр бюджета свел подобную поддержку к минимуму. Директор издательства Крис Хамилтон-Эмери рассказал нашему корреспонденту Анне Асланян о том, как им удается выживать в трудные времена.
Пожалуй, наша ситуация несколько более запутанная, чем у других. На этот раз нам не урезали дотации, поскольку мы не получали их и прежде. Система тут устроена следующим образом. Существовало объединение регулярно спонсируемых организаций. Мы как раз планировали в него вступить. Однако после изменений, недавно введенных Советом по искусству в рамках ограничения финансовой поддержки, появился так называемый портфель общественных грантов, куда нас, к сожалению, не включили. Но ничего страшного, понятно, что перед ними стоял непростой выбор, хотя обидно, конечно, что на нас он не пал. Но это ни в коем случае не помешает нам продолжать издавать книги. Мы существуем уже 11 лет, из них лет 5 или 6 получали гранты. В будущем году нам, видимо, ничего не достанется. Модель, которой мы придерживаемся, можно назвать смешанной. Если есть возможность подать на грант, мы ей, разумеется, не будем пренебрегать. Но основной упор мы всегда делали на продаже. В конце концов, это ведь главное в нашей деятельности. Зачем открывать издательство, если не для того, чтобы продавать книги? Такой стратегии мы собираемся следовать и дальше. Времена сейчас действительно нелегкие, и в ближайшие лет 5 улучшений не предвидится. Поэтому мы, во-первых, сокращаем свои расходы, а кроме того, много работаем над установлением прямых контактов с покупателями, с читателями. Если же где-то найдутся кое-какие деньги, будь то связанные с переводами, с маркетинговой деятельностью, с новыми инициативами, то мы, конечно, постараемся не остаться в стороне.
Пару лет назад издательство Salt развернуло кампанию под названием Just One Book, предлагая людям купить у них всего одну книгу, чтобы помочь им удержаться на плаву. Крис Хамилтон-Эмери вспоминает о том, как ему и его коллегам удалось совершить чудо.
Да, именно так все и было. У нас тогда как раз заканчивался срок гранта, и положение было довольно тяжелое. Может прозвучать странно. Нас спонсировали, а мы все равно жалуемся. Но дела и вправду шли плохо. Заканчивался трехлетний грант, и тут по нам ударила рецессия. Получилось вдвойне неудачно. Совет по искусству прекратил поддержку, а рецессия очень сильно повлияла на продажи. Перспективы перед нами стояли весьма мрачные. Мы вплотную подошли к разорению. Помню тот черный день, когда нас буквально прижали к стенке, и мы решили, что все, от банкротства не уйти. Сегодня в 3 часа нам придется сдаться. И тут нам пришла в голову идея. Если каждый из наших сторонников купит у нас всего одну книжку, это может нас спасти. У нас появится денег достаточно, чтобы двигаться вперед. Надо было лишь убедить наших покупателей, чтобы они нам помогли. И эта идея сработала. Поразительно, но это произошло у нас на глазах. За 2 дня нам удалось собрать 30 тысяч фунтов. Откликнулись люди с разных концов света. Из России, Турции, Японии, Австралии, со всего мира. Мы не ожидали такого. Началась гонка, все эти книги надо было упаковать, разослать. Наши сотрудники работали прямо-таки целыми днями, пакуя заказы, тысячи и тысячи экземпляров. Все были страшно рады, хотя работы было чрезвычайно много. И это нас действительно спасло. К тому же, в большой степени помогло нашему имени прозвучать громче. И потом мы поняли, что в этом мире, который становится все меньше, социальные сети играют очень большую роль в сообществах любителей литературы. Нам просто посчастливилось, действуя главным образом через интернет, достучаться до этого круга людей, которые любят книги и знают Salt. Мы давно активно пользуемся социальными сетями, такими как Facebook, Twitter, ведем популярный блог. Именно это позволило нам выжить.
интернета.
Помимо деятельности, разворачиваемой в интернете, издательство «Солт» проводит и традиционные живые поэтические чтения.
Год назад мы отмечали свое десятилетие, и по этому поводу задумали специальную программу. Идея состояла в том, чтобы создать региональное сообщество поклонников нашего издательства, собрать вместе наших читателей в 10 местах, разбросанных по стране. Правда, это начинание не получило того размаха, на который мы поначалу рассчитывали. Но мы устраиваем регулярные чтения в Эдинбурге, Глазго, Манчестере, Шеффилде, реже в Бирмингеме и Кембридже. И, конечно, очень много встреч проводим в Лондоне. Это центр нашей издательской деятельности. Британский книжный рынок по-прежнему сосредоточен именно здесь.
В списке авторов издательства немало молодых. Тут же в свое время дебютировал и ряд поэтов, успевших добиться признания. Среди них Тобиас Хейл, известный российскому читателю как прозаик. Можно ли сказать, что политика издательства – открывать дорогу новым именам?
Да, это верно. В этом году, например, мы издаем сборник молодых поэтов, антологию, куда войдут произведения начинающих. Наш главный редактор решительно настроен на поиски новых талантов. Вообще, мы все это десятилетие последовательно сосредотачиваем усилия на том, чтобы издавать дебютантов. Это, конечно, вовсе не обязательно молодежь. Бывает, что люди начинают писать, когда им уже за 70. Но молодые таланты для нас очень важны. Мы стараемся помочь им найти своего читателя. В этом «Солт» видит свое предназначение. Я помню, как сам пытался вначале хоть как-то зацепиться в поэтической среде. Это чрезвычайно трудно, на пути молодых множество препятствий. Поэтому надо приобщать к этому искусству новых людей, чтобы не дать им умереть. Не слушайте разговоры о том, что поэзия умирает, ее невозможно убить. Разумеется, прожить на одни стихи очень и очень трудно, слишком мало их покупают. И тем не менее, поэзия жива, процветает, ее вокруг больше, чем когда бы то ни было.
Хамилтон Эмери рассказал о том, как издательство формирует свою читательскую аудиторию. В этом большую роль играет их сайт, где размещены не просто биографии авторов, но и их стихи, интервью с ними, дискуссии. Дает ли эта работа заметные плоды? Какие факторы определяют популярность английских поэтов?
Если вы спрашиваете об успехах, то да, они у нас нередки, а их источники бывают самые разные. Никогда нельзя предсказать, в каком направлении будет двигаться популярность того или иного автора, той или иной книги. Тут огромную роль играют литературные премии. Благодаря им авторов начинают принимать гораздо теплее. Нам очень везет. В последние 3 года многих наших авторов включали в шорт-листы различных поэтических премий. В случае Люка Кеннарда, например, это имело поразительный эффект. Его книги стали продаваться невероятно хорошо, даже ранее. Словом, премии, хотя мы их и критикуем, продолжают оставаться частью этого процесса, того, который позволяет нам дотянуться до широкой аудитории, заинтересовать ее определенными видами поэзии. Другая история успеха связана с Шан Хьюз. Мы издали ее сборник «The Missing», где она пишет об очень непростых вещах, о личных драмах, о смерти ребенка. Думаю, тут причиной стала тема, которой посвящена книга. Автор говорит о тяжелых, драматических ситуациях, причем невероятно откровенно. Это сильно пополнило ряды читателей.
Крис Хамилтон Эмери говорил о том, что его издательство пытается расширить серию переводной поэзии, что в Британии дело весьма редкое. Наиболее яркий пример – несколько сборников латиноамериканских поэтов, вышедших в «Солт». Европейская поэзия пока представлена не очень широко, но планы издавать ее есть. Возвращаясь к теме, которая то и дело звучит в литературных кругах, мы снова заговорили о том, что поэзия в Британии не только не умирает, но чувствует себя лучше обычного. Кто же, по мнению Хамилтона Эмери, пишет сегодня стихи и зачем?
Как потребители поэтических книг, так и производители представляют собой группы весьма разношерстные. Среди молодых стихотворчество процветает. Как мне кажется, дело в популярности курсов писательского мастерства, которых появилось очень много в университетах, на факультетах английского языка и литературы. Эти курсы нередко способствуют приходу молодежи в поэзию. Но есть и другие, люди среднего и старшего возраста, которые, выйдя на пенсию или перейдя на менее жесткий график, часто обращаются к литературе. Ведь многие хотят сочинять, но им мешает работа, а как только появляется досуг, они начинают писать. Говоря про курсы, надо добавить, что они бывают не только в системе образования. Среди них есть и самостоятельные кружки, где люди изучают поэзию. Таких в Британии существует довольно много. Мир пишущих по размерам во много раз превышает издательский мир и продолжает расти. Видно, как все больше и больше людей начинают писать, находят удовольствие в этом занятии. Думаю, в обществе, в системе образования, в приобретаемых навыках происходят некие изменения, которые позволяют людям почувствовать, что у них есть разрешение писать, и это прекрасно. Что касается вопроса о количестве в ущерб качеству, плохая поэзия всегда была и будет. Однако соотношение плохих стихов и хороших, по-моему, остается более-менее постоянным, вне зависимости от общего их числа. По сути, хороших писателей становится больше за счет появления новых пишущих. Мне бы очень не хотелось, чтобы этим людям мешали. Было бы жаль, если бы им не давали писать, отговаривали, вводили цензуру, чтобы лишить их такой возможности. Знаете, плохие рукописи – это я могу пережить. Была бы лишь уверенность в том, что, скажем, 1% из общего их числа можно издать. А уж от того, сколько народу пишет, 20 поэтов или 200 тысяч, этот процент, вероятно, не зависит.
С Крисом Хамилтоном Эмери, директором издательства Salt Publishing, говорила корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян. Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» – Поля Чайковский-Лоран, глава влиятельного парижского издательства «Поль», выпускающего не только поэзию. С его издательством сотрудничали Жорж Перек, Маргарит Дюрас, Бернар Ноэль, Марк Холоденко, Мари де Рюссек и другие известные писатели. С издателем встретилась Маруся Климова.
Судя по вашей фамилии, у вас в роду были выходцы из России или же Восточной Европы?
Мой отец умер, когда мне было всего 3 месяца, и он действительно был из Молдавии и родился в Кишиневе. Не знаю, можно ли это назвать Россией, но тогда, наверное, это было ее частью. А во Францию он приехал в 1927 году. Он уехал из России, чтобы изучать изящное искусство в Париже, где и остался. А вскоре после смерти отца моя мать тоже тяжело заболела и умерла. И меня усыновила кузина моей матери. Так что у меня было как бы 2 матери.
Не так давно вы сняли документальный фильм «Сабле-сюр-Сарт». Так назывался маленький городок в центральной Франции, где вы росли. Я знаю, что во время оккупации многие французские семьи забирали к себе еврейских детей, чтобы спасти их от смерти. Вы хотели рассказать в фильме похожую историю своего детства?
Нет, у меня другая история. Меня усыновили, когда война уже закончилась. Хотя, думаю, какой-то умысел в этой связи у моей тетки присутствовал. Отчасти поэтому она и дала мне свою фамилию – Лоран. И в маленьком городе, где я жил в детстве, меня все так и звали – Поль Лоран. Мои одноклассники очень удивились, когда на каком-то экзамене вдруг выяснилось, что мое настоящее имя – Поль Ачаковский Лоран. Думаю, что моя тетка все же старалась скрыть мое еврейское происхождение. В фильме есть эпизод, когда моя учительница узнает, что я еврей, и говорит: «Я так и знала». Ведь ей было с самого начала известно мое настоящее имя.
И как ваше происхождение повлияло на вашу жизнь?
Когда я об этом впервые узнал, меня это известие потрясло и даже шокировало. А впоследствии этот факт, безусловно, сказался и на моей жизни, и на моем мировоззрении. Хотя я никогда не был связан ни с еврейской культурой, ни с еврейской религией, так что каких-то прочных связей с еврейством у меня нет. Жорж Перек в 1979 году снял вместе с Робером Бадером документальный фильм «Рассказы с Элис Айленд», где говорит, что для Робера Бобера быть евреем означает быть связанным с еврейской культурой и религией. Это такой традиционный способ быть евреем. Но для самого Жоржа Перека, который воспитывался вне всякой связи с еврейской культурой, быть евреем означает выжить лишь благодаря чистому случаю. Нечто подобное, вероятно, я мог бы сказать и о себе. Конечно, моя жизнь мало похожа на жизнь Жоржа Перека. Когда я родился, война во Франции уже закончилась, но все равно и я могу повторить вслед за ним, что выжил лишь благодаря случайности. Моему отцу тоже приходилось скрываться, пусть и не совсем так, как Жоржу Переку. Поэтому определенное сходство я все же чувствую, когда думаю о своем происхождении.
А что подтолкнуло вас к созданию собственного издательства? Я слышала, что вы начали свою карьеру в издательском бизнесе, поступив на работу в качестве рецензента в издательство «Фламмарион».
Не
совсем так. Сначала я был стажером у издателя Кристиана Бургуа, где проработал несколько месяцев, а уже затем стал приходящим читателем текстов у «Фламмариона». А в 1970 году меня взяли в штат. Через 2 года работы я попросил, чтобы мне дали возможность создать свою книжную серию, которую я называл «Тексты». Потом была еще серия «Ашет», которая, благодаря успеху изданной мной книги Жоржа Перека «Жизнь. Инструкция по использованию», превратилась в отделение издательства. Внутри «Ашет» я имел уже гораздо больше свободы и возможностей. В 1982 году я ушел из «Ашет» и в начале 1983 года создал собственное издательство «Поль». Когда я поступил в издательство, я был очень доволен, потому что эта работа всегда меня привлекала, но поначалу у меня не было намерения становиться начальником, хозяином, создавать свой издательский дом. Однако мне все больше хотелось самостоятельности. И одним из основных условий независимости было создание собственного издательства. Так что сперва я находился на службе у Бургуа и Фламмариона, потом создал свою серию. В «Ашет» я получил в свое распоряжение целый отдел и возможность самому принимать решения о публикациях. Но потом я почувствовал, что у «Ашет» тоже все стало меняться не в лучшую сторону. Таким образом, через 5 лет я сказал себе, что единственным выходом может быть только создание собственного издательства.
А вы отдавали себе отчет в том, что теперь вам придется думать не только о содержании книг, но и о том, какую прибыль они принесут?
Вы знаете, у меня есть одно правило. Я не ищу книг, которые будут продаваться, а пытаюсь продать книги, которые нашел. Избрав для себя столь специфическую линию поведения, я, конечно же, постоянно сталкиваюсь с определенными трудностями. Но я с самого начала понимал, что мне будет крайне трудно сохранить свое издательство без поддержки более крупного партнера. Поэтому вначале я создал издательство вместе с Фламмарионом, и у меня была лишь незначительная доля капитала. Но затем обстоятельства изменились. Фламмарион забрал свою долю, и финансовая поддержка исчезла. Потом меня некоторое время поддерживал один крупный финансист, и, наконец, его место занял Галимар. Но мне никогда не принадлежало большинство акций издательства, и те вливания, которые я получал от своих более могущественных партнеров, обычно позволяли мне проводить литературную политику именно так, как я ее понимал, преодолевая внезапно возникший дефицит и прочие сложные моменты. Но, разумеется, у нас были и коммерчески успешные проекты. Например, в 1985 году, когда возникли финансовые сложности, мы издали «Боль» Маргарит Дюрас. И эта книга в тот момент помогла издательству избежать краха. Иногда успех бывает совершенно неожиданным. Помню, я прочитал рукопись Марии Дарье Сек, она мне очень понравилась, и я сразу принял решение ее опубликовать. Однако мне и в голову не приходило, что книга «Хрюизмы» будет иметь такой успех почти что всемирно. Сначала я опубликовал ее тиражом в 4000 экземпляров, потом мы допечатали еще 200 тысяч. А всего в общей сложности уже вышло около 3 миллионов экземпляров этой книги. В последние 5 лет работа нашего издательства стала вполне стабильной, дела идут хорошо, но это не такой уж долгий период времени, и я не уверен, что так будет всегда.
И ваше партнерство с Галимаром никак не влияет на вашу самостоятельность при выборе текста для публикации?
Разумеется, у меня в этом отношении полная свобода. Для этого я и создал свое издательство, чтобы иметь полную свободу при выборе текстов для публикации. Насчет финансов я должен договариваться то с одними, то с другими, но и речи быть не может о том, чтобы партнеры хоть как-то ограничивали мою издательскую свободу. Я уже столько лет всем этим занимаюсь и совершенно не представляю себе, что вдруг стану у кого-то просить разрешения что-либо опубликовать. Я бы тогда предпочел сразу отказаться от издательской деятельности.
Demander l'autorisation d'une publication. Je préférerais arrêter tout de suite.
Что обычно пробуждает у вас желание опубликовать текст, который вы читаете?
Очень сложно ответить на этот вопрос. Это ведь настоящая алхимия, описать которую я просто не в состоянии. Это глубоко личный, даже интимный процесс. Ведь мы все состоим из каких-то личных историй, событий нашего детства и так далее. Кроме того, мы состоим из прочитанных книг. Все это образует внутренний пейзаж, в который вписываются или не вписываются новые тексты. Мне очень нравится, например, когда текст меня удивляет, потрясает, поражает, вносит что-то неожиданное в мои идеи, в мой способ видеть вещи, в частности, литературу. И если тексту удается сдвинуть этот мой внутренний пейзаж, то он начинает меня интересовать.
По-моему, ваше издательство чуть ли не единственное, активно публикующее сегодня поэзию. Со стихами сейчас на читательский успех рассчитывать не приходится совсем.
Нет, наше издательство тут далеко не единственное. Поэзию по-прежнему продолжают публиковать и Фламарион, и Галимар. У них есть поэтические серии. Кроме того, масса небольших издательств публикует стихи. Но отчасти вы правы. В секторе традиционных издательств, к которым относятся и Поль, всего 3-4 издательства интересуются поэзией. Сборники стихов действительно плохо продаются, поэтому в основном я выпускаю поэтические книги тиражами в 500-1000 экземпляров. Но для меня в данном случае важны не продажи, а то, что поэзия играет важную роль в развитии литературы. И я считаю, что ее необходимо издавать, чтобы стимулировать творческий процесс, стержнем которого для меня является именно поэзия.
А вам никогда не хотелось стать писателем самому?
Когда я был подростком, конечно же, меня посещали такие мысли, как, вероятно, и всех в этом возрасте. Но я очень быстро понял, что мне ближе иной способ самовыражения, через выбор книг для публикации. Поэтому я часто говорю, что публикую книги, которые мне самому хотелось бы написать. Не книги, которые мне хотелось бы иметь у себя в библиотеке, как говорил Жан Палан, а именно книги, автором которых я хотел бы быть. И иногда мне кажется, что я действительно самовыражаюсь посредством авторов, которых издаю. Ибо главным для меня является то, что писатели пишут, смысл их книг, а не тот факт, что этот смысл был создан именно мной.
Что вы думаете о перспективах традиционного издательского бизнеса в свете бурного развития интернета и электронных книг?
Книга в электронном формате, безусловно, займет свое место, но вряд ли она когда-либо полностью заменит бумажные книги. А если это и произойдет, то еще очень нескоро. И вообще для меня не столько важен носитель, на котором публикуется текст, сколько качество текста. Я, например, довольно много работаю со своим iPad'ом, читаю на нем рукописи, делаю какие-то пометки, но это просто мой рабочий инструмент. Мне больше нравится работать с бумажной книгой, но я использую iPad, потому что он удобнее в поездках. Но, повторяю, меня совершенно это не пугает. В будущем, думаю, электронная книга займет свое место, но доминирующей она не станет. Мы станем работать в изменившихся условиях, но смена носителя не будет означать конца литературы. Ну, а пока я считаю, в первую очередь необходимо поддерживать именно бумажные издания. И хотя значительная часть моего каталога сейчас находится в интернете, и наши книги можно купить в электронном формате, мне не хотелось бы заниматься исключительно сетевыми публикациями. Мне это не нравится.
Je n'aimerais pas publier uniquement sur internet. Ça ne me va pas.
Что вы думаете о современной русской литературе?
Я знаю ее слишком плохо, чтобы что-то о ней говорить. Конечно, это мой недостаток, но я слишком сконцентрирован на современной французской литературе, поскольку это мое главное занятие. Я вынужден читать столько рукописей французских авторов, что у меня просто не остается времени на другую литературу. Разумеется, я знаком с русской классикой, я читал Эдуарда Лимонова. Но вообще современную русскую литературу я знаю очень плохо.
Доводилось ли вам бывать в России?
Был один раз, в 1995
году, и очень надеюсь, что у меня еще будет возможность съездить. Я встречался там с некоторыми издателями, знакомился с их работой на книжном рынке. У меня сложилось впечатление, что там не слишком развита организация книжного бизнеса. Особенно меня поразило отсутствие организации распространения книг. Например, та или иная книга там часто может продаваться не на всей территории страны, а только в одном регионе. Также мне говорили, что в Москве есть что-то типа стадиона, где издатели встречаются с оптовиками, продают им книги и так далее. Подобная система продаж почти не практикуется во Франции, поскольку у нас оптовики всегда могут вернуть книгу. Короче говоря, мне показалось, что в сфере распространения книг в России царит полная анархия. Возможно, сейчас положение дел изменилось к лучшему, но я говорю о том, что видел примерно 15 лет тому назад. Здесь, во Франции, существуют крупные распространители, и небольшие издатели, вроде меня, передают им книги, поэтому они продаются по всей Франции. Однако по размеру Францию все же нельзя сравнить с Россией, так что у вас все сложнее.
С Полем Очаковским-Лораном, главой парижского издательства «Поль», говорила Маруся Климова. И завершает этот час разговоров об издателях поэтических сборников сообщение об очень необычной книге. Выпустило ее издательство «Five Leaves» в Ноттингеме. Называется она «Трое в метро». У нее трое авторов: Энди Крофт, Вен Херберт и Пол Саммерс. А на обложке «Карта московского метрополитена». Эту книгу прочитал мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Что же это такое?
Здравствуйте. Ну, прежде всего, три автора. Энди Крофт – это издатель, у него есть свое собственное издательство. Второй автор – Билл Херберт, профессор литературы и креативного письма. А третий – Пол Саммерс, тоже редактор, но поэтического журнала. Люди, искушенные не только в поэзии, все три они поэты, но, естественно, в литературной критике, в литературной истории. И это заметно с самого начала, ну, сначала с названия книги и со списка эпиграфов к ней. Эпиграфы, их очень много, это Чехов, Мандельштам, русская пословица, Маяковский, Достоевский и Джером Кей Джером. Так вот, естественно, название книги, оно идет от Джерома Кей Джерома, это трое в лодке, не считая собаки, три веселых, находчивых, незадачливых джентльмена, которые оказались не в лодке, а оказались в московском метро. Лодка эта нагружена не банками с консервами, с напитками и прочими всякими важными делами, а культурным таким багажом, очень сильно связанным с русским литературным бэкграундом. Вот они пытаются путешествовать на этой воображаемой лодке по притокам и каналам, которые повторяют линии московского метрополитена. Это очень большая книга. Это не значит, что они все трое написали вместе эти стихотворения. Стихотворения написаны разными людьми, они в разной совершенно стилистике. Некоторые из них даже рифмованные, что, о ужас, для современной англоязычной поэзии почти невозможно. Для русского читателя это, конечно, очень интересно читать все. А помимо того, что там есть действительно неплохие тексты, масса всевозможных отсылок к совершенно разнообразным пластам русской культуры. К стихотворению «Метрономик» эпиграф из поп-певца Валерия Сюткина, а в тексте в самом отсылка на песню «Beatles Back in the USSR» «And Moscow Girls with Perfect Breasts», «And Moscow Girls with Almond Eyes» и так далее, да, это понятно, откуда это идет, но все это несколько издевательски написано.
То есть они весело провели время в Москве?
Ну, отчаянно весело до мрачности, скажем так. Одно стихотворение «Товарищ мышь», если перевести его «Comrade Mouse», оно, ну, не посвящено, как бы следуя по стопам Елены Шварц. То есть они не только Сюткина знают, кстати говоря, они вообще поп-культуру хорошо русскую знают, потому что в одном стихотворении «Fabulous» есть упоминание про Аллу Пугачеву о том, что вот она якобы живет под Татлиновской башней, вот в известном доме, недалеко от Малой Бронной. Но стихотворение сделано в виде таких коротких пронумерованных фраз, которые напоминают Рубинштейна, его карточки, но при этом стихотворение называется «And this is us» и подпись «Definitely not by Лев Рубинштейн». То есть определенно совершенно не Рубинштейн это написал, а мы.
Да, адресовано, конечно, скорее русскому читателю, потому что трудно себе представить английского читателя, который знает Сюткина, Рубинштейна, Мандельштама и все прочее сразу.
Да, ну, во-первых, они снабдили книжку большим количеством примечаний. С другой стороны, вот все эти русские вещи, детали, отсылки и так далее, они выполняют функцию такой, знаете, крайней экзотики. Как будто бы люди приехали в страну, которую, ну, никто не знает, или оказались на другой планете, и вот они описывают, используют массу неизвестных слов, как будто они им известны, но читателю неизвестны. От этого возникает другой совершенно эстетический эффект. Кто знает, может быть, если бы люди в Британии действительно были знакомы со всеми изгибами творчества Валерия Сюткина или жизни и обитания Аллы Пугачёвой, это было бы им не так интересно. Но в любом случае, это было бы неплохо перевести на русский язык, надо сказать.
Спасибо, Кирилл. О книге «Трое в метро» рассказывал Кирилл Кобрин, а выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».